Родзянко успокоил Алексеева. Недалеко до полуночи, когда разогнанный маховик военной экспедиции совершал свои махи по двум фронтам и по нескольким железным дорогам, а завтра уже должны были проступать и результаты, генерала Алексеева вызвал к прямому проводу неутомимый Родзянко. Уже простых телеграмм ему было мало. Он желал лично разговаривать с военными властями, неизвестно по какой субординации. По телеграфному аппарату не доносился могучий голос Родзянки, но во всем разлитии фраз проявлялось исключительное успокоение. Родзянко объяснял, что при руководимом им временном правительстве все в Петрограде послушно становится в свои берега. Вот как? Уже не комитет, а правительство? Ну да, и Бубликов же распоряжался как министр. Но в каком состоянии гарнизон? Войска дезорганизованы, не подчиняются, бунтуют. Напротив, все войска непрерывной чередой восторженно приветствуют Временное правительство. Гарнизон в полном составе примкнул ко Временному правительству. Но офицеры арестованы, разоружены, преследуются. Ничего подобного. Какие-то исключительные случаи. Офицеры при всех своих частях руководят ими и ждут указания от Временного правительства. Да вся жизнь в столице быстро нормализуется. Вот, например, банки и частные кредитные учреждения ввиду наступившего спокойствия населения решили завтра возобновить свои операции. Но это был характернейший знак банки. Да вообще вся картина оказывалась диаметрально не той. В конце концов, откуда у Ставки были все сведения? От подавленного, растерянного Хабалова, от взвинченного Беляева, от случайных частных лиц, от напуганных иностранных офицеров в Петрограде. Как не относиться к Родзянке, к его постоянному всезнайству и опломбу? Но все ж таки он фигура. Председатель Думы, и камергер, и паж. Он же взвешивает, что он говорит. Но все это, Михаил Владимирович, слишком разнится от остальных сведений, которыми мы располагаем. Михаил Васильевич, но на меня вы можете положиться больше, чем на кого-либо другого. И мое положение позволяет мне видеть и знать больше других. Все сведения стекаются именно ко мне. А если бы вы могли слышать мой голос, вы различили бы, что даже я охрип. Это от того, что я полдня приветствовал полки, приходившие стройными рядами в Государственную Думу. И вот почему я спешу пояснить вам, что войска, которые вы, как слышно, шлете на Петроград, исключительно вредны и могут снова опрокинуть нормализующееся положение в анархию. Я уже не говорю вызвать столкновение, страшное взаимное кровопролитие, которого все, решительно все, хотят избежать. В самом деле это страшно выглядело. Все успокаивается, все устанавливается. Алексеев же шлет войска на кровопролитие. Временное правительство только и ждет приезда Его Величества, чтобы представить ему пожелания народа. В этих условиях присылка войск и открытие военных действий опять-таки благоразумно. Сведения Родзянки меняли всю картину, очень ободряли, а доводы его просто душу поворачивали. Официальное подтверждение, что правительство сменилось, Родзянко и посылал его сегодня уже дважды, а разве Ставка не получала? Но пришлите еще раз. Хорошо, пожалуйста. После разговора Алексей ушел к себе и обдумывал тяжело. Восстание, не восстание, что бы там ни было, но оно прошло. И в каком же свете перед обществом представала Ставка, посылая карательные войска? И действительно, зачем же теперь возбуждать анархию заново? А за отсутствием государя войска посылал лично Алексеев. Очень некрасиво. Взглядом общества вся ответственность сложилась на него. Он хотел предотвратить избиение офицеров и администрации, так ничего подобного в Петрограде, оказывается, не происходит. По сути, вот образовалось то знаменитое правительство доверия или ответственное министерство, которому никогда не хотел дать пути государь. А теперь оно приплыло на революционной волне. И какое же моральное право имела теперь Ставка посылать на Петроград войска? Если бы государь сейчас был в Ставке, Алексеев пошел бы к нему с докладом и ждал приказаний. Но государя не было, и связи с ним не было, и вся легкость рук, и вся тяжесть рук принадлежали Алексееву одному. Все яснее виделась невозможность воевать против русского общества и его законных желаний. да еще во время внешней войны. А разве для армии это будет такая легкая прогулка? К чему может привести столкновение с собственным тылом? Расстроятся железные дороги, и армия перестанет получать продовольствие. А она живет только подвозом, ничего не имея в базисных магазинах. Армия не сможет спокойно сражаться, когда в тылу идет революция. Да все это стягивание войск на подавление было глубоко внутренне противоубеждением Михаила Васильевича. Но не мог же он и ослушаться государева приказа. Ах, как несчастно, что государь уехал в такую минуту. Был бы сейчас здесь на месте, куда убедительнее выразить голосом рядом, чем знаками азбуки Морзе слать теперь вдогонку и куда. Ну, уехал так уехал. Знал, что делал. Так тому и быть. Через несколько часов государь должен быть в царском селе. Послать туда? Давно так не мучился генерал Алексеев в трудности выбора. Никогда бы он не взялся служить незаконному государственному перевороту. Он из-за того сторонился Гучкова и князя Львова. Но если все равно совершилось, и новое правительство само собой благополучно установилось, то надо ли ему мешать? Наконец, решился Алексеев на такую полумеру. Юго-западный фронт он мог остановить сам, потому что от себя и распорядился брать оттуда войска. А с других фронтов войск ни в чем не останавливать, и значит приказ государя будет строго выполнен. Но послать остановительную, предупредительную телеграмму Иванову, как самому переднему, чтобы остановить самое остаё движение, чтобы он не успел ввязаться в бой. Переложить главные впечатления от разговора с Родзянкой, но из тактичности не называя Родзянки. Осторожно составили телеграмму вместе с Лукомским. Никакого приказа на остановку не давать, вообще ничего не приказывать, но советовать. Но просить доложить это все государю по его прибытии, а значит пропустить через свою грудь и внять. Это хорошо было придумано. Это очень хорошо придумали. В начале второго ночи эта телеграмма номер 1833 потекла к Иванову по особой линии царскосельского дворца. И едва пошла, как удачно успела, линия прервалась. Петроград прервал.